Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Кем мы больше окружены, верующими или неверующими? Ну, кто как устроился, наверное, в монастыре хорошо, кругом верующие, в семье православной тоже, если уж не слишком много времени проходит где-то на стороне, вот для каждого члена семьи, по-моему, комфортно в этом отношении. Но большинство из нас все-таки, подозреваю, по преимуществу окружены, несмотря на то, что в нашей стране 80% людей себя идентифицируют с православием, все-таки людьми неверующими, а то и откровенными атеистами. А все вы читали Новый Завет, где апостол любви Иоанн Богослов говорит, если кто приходит к вам и не приносит всего учения о Христе, как Боге, так с такого и не целовать, такого и не приветствовать, то есть с ним и не разговаривать. Или тот же Иоанн Богослов, предание сохранило такую ситуацию, что отказался войти в общую баню, где все люди благородные омывались, в связи с тем, что там находился в это время еретик. И объяснено было это тем, как бы не обрушилась вся баня вместе с теми, кто там находится, из-за того противоречия истине, которое содержит парящийся там еретик. Так вот, мы вынуждены целую стратегию, я думаю, выстраивать, как мы общаться должны с теми людьми неверующими, атеистами. Ну, в общем-то, иногда они бывают и крещенными, что тут греха таить.
Но мы все-таки, батюшка, должны общаться? Или, может быть, нам, как Иоанну Богослову, боюсь, что рухнет здание этого супермаркета, где я работаю кассиршей, или, может быть, рухнет что-нибудь еще,
из-за офис беззаконий предводителей, да?
В первую очередь, это говорит о том, что наличие еретика, оно подвигает какие-то удерживающие законы мира.
Ну да, это так, но хотя и говорит апостол Павел, что если какой брат именуется там блудник или как-то еще скверно каким-то учением ложным принадлежит, то такого и не содержать среди своих. Притом говорит не то, чтобы всякого безбожника отрекаться, иначе бы отлучаться, иначе вам пришлось бы и из мира уйти. А только тот, кто, именуясь братом, не живет по-христиански. То есть вот именно такого отчуждаться. Здесь четкое получается определение. Еретик – опаснейший человек. Тот, кто, выдавая себя за православного, представляет и другим, и внешним, и внутренним ложные учения о Боге. Вот ересь – это все-таки внутрицерковная проблема, которую решает церковь. А от того, что люди внешние поклоняются самоварам там, или каким-то пенькам, или другими какими-то религиозными
скульптами. Или вселенскому взрыву.
Да, тоже пантеистами являюсь, веря в то, что материя имеет божественное свойство саморазвития. Это все, конечно же, ужасно. Но мы не должны ужасаться, мы должны относиться к людям, как к людям, вне зависимости от того, какой философией не поврежден их ум. Хотя, как вот мы всегда проходим с первокурсниками, вот эти нехристианские теории сложения мира, в том числе дуализм, инь-янь. Вот девушки некоторые в машинах висят, черненькая и беленькая, день и ночь чередуются, но все гораздо глубже. Да, это же вера в то, что предвечно сосуществует добро и зло, и поэтому насколько ты призван служить добрым богам, настолько и злым. Поэтому твои поступки никаким образом нравственно не могут оцениваться. В любом случае, ты должен... Ты всегда в выигрыше. Ты либо, если ты украл, так ты послужил злому, изначально существующему злым силам, и они тебе помогут. А в нужный момент ты сделал доброе дело, и тебе помогут добрые духи. Я не рассказывал, был я в Якутии, в городе Мирном, там есть кровеческий музей, и вот дуалистическое сознание, например, проявляется в перевязи для коня. Вот коня привязать посреди степи. Вот этот столбик, он на три части поделен. Средняя часть, для коня, верхняя часть посвящена удобрению добрых богов и духов, поэтому там симпатичные мордочки, какие-то позитивные изображения, а снизу злых духов тоже надо, как сказать, подкормить, чтобы они тоже по-своему коня не обижали. Поэтому там какие-то их изображения скверные, мрачные, что-то такое отвратительное.
Ну да, как про Будду, когда есть у него притча такая, что когда он шел по пустыне, каждый из божеств хотел ему создать тень. И он, чтобы угодить всем из них, создал то же количество себя, этих Будд, столько же много, чтобы каждому угодить, чтобы каждому мог над ним тень создать.
Ну, в результате речь о том, что подобное понятие о мироздании непременно ведет к нравственному дуализму. То есть для человека вовсе не является Бог свят. И первое определение нравственное, к нам обращенное, и главное – будьте святы, потому что я свят. А где мы не святы, давайте хотя бы будем освященными, то есть каяться и получать благодать, освящающую нас. Получается, что люди, в основном, те, которые не хотят исповедовать свет как свет, они вынуждены пребывать в нравственном таком раздвоении. Поэтому общаться не запрещает нам апостол, но и Господь посылает нас в мир. Но с большой осторожностью будьте мудры, как змеи, и посылаю вас, как агнцев, посреди волков. Вот это внимательное понятие о том, что человек неверующий, он может быть в кругу твоего общения, но будь очень осторожен, ни в чем не доверяйся. Будь в ясном понятии, что через него действует сам дьявол. И человек хороший, и я помню наставление батюшки, который, когда о каком-то человеке, с которым ты общаешься, а он явно вне церкви и отрицательно к ней настроен, говорю, ну так-то вроде человек он хороший. Говорит, он-то человек хороший, а дьявол плохой. И плохой дьявол, с которым дружит этот хороший человек, конечно, и определяет в результате стратегию не всех действий. Он тебе и угостит чайку, на чайку нальет, он и тебя послушает, он и доброе дело сделает, и собачку пристроит бездомную. Ну, просто душечка, а не человек. Но именно эта душечка в какой-то более важной ситуации таким образом тебе даст почувствовать ненависть дьявола ко всем делам твоим и делам церковным, что ахнешь. Поэтому, наверное, когда спрашивают нередко, нас батюшка спрашивает, а ничего, что у меня там в церкви работают мусульмане, там кроют крышу. А ничего, если у меня дома нянечка оказалась там протестанткой, а то еще хуже, пятидесятницей. Она верная, денег не возьмет лишних, такая заботливая. Как быть вот с этими неверующими? Они оказывают услуги лучше, чем верующие. А верующих набрали ребята, трудники там в монастыре работали, сменяют каждый год по 3 монастыря, отовсюду гонят, а они уже 20 монастырей знают, так они на весь год устроены. Пока выгнали из одного, они в другой. Такие пьют крепко, ругаются крепко.
Строят тоже крепко.
Но строят не крепко, ну что тут водил. А толкни, развалится сарай построен. Что получается? Что, в общем-то, нам не надо торопиться ставить определенный клеймо. Человек неверующий, значит, будь осторожен. Не веряйся ему, потому что он может так крутануться. Хотя мы говорим...
Хотя он даже сам будет думать, что делать доброе дело. Я сколько раз замечал, что вот такие медвежьи услуги оказываются искренне, по-доброму, не настолько не вовремя, и настолько это как раз было... проблемы потом, что мам не горит, как говорится.
Да, пожалуй.
Вот. И мне было прям так видно, насколько действовал враг через такого человека, именно помешать каким-то моим дальнейшим, о которых я даже не знал, что меня ждет какие-то важные дела. Вот. И вот через таких вот друзей.
Такое общение, да. Ну, да. Друзей, ладно, мы так уже им посвятили некоторое время, а вот теперь общение. Люди. А в какой должна быть, какая должна быть стратегия?
А вы где, батюшка, с неверующими чаще всего общаетесь? С атеистами и прочими?
Ну, не в монастыре все-таки. Монастырь, конечно, место такое, оазис, где все-таки в основном люди приходят, особенно как мой монастырь, запрятанный в этих холмах пронских, туда еще попробуй. Зимой вообще это нужно героем быть, чтобы туда добраться зимой. А летом вроде бы лучше, конечно, но все равно эти необыкновенные красоты и святости места всякую душу приводят в какое-то благовение.
Ну, Наташа в интернете, допустим. Да. Вот недавно у нее последняя камень преткновения и красная тряпка, она ходит, заглядывает в какую-то группу, вот, в которой уже несколько раз вывешивает какой-то серьезный такой атеистический пост, на который она хочет возмущенно что-то. Ничего, что я она прям Наташа хочет возмущенно ответить, а там закрыты комментарии. И это еще больше, значит, Наташу возмущает. И даже вот она мне жаловалась буквально сегодня.
Понятно, в интернете, да, я тоже встречаю там разных всяких, в связи с тем, что отвечаю на вопросы в группе православия, вы меня спросите, ты сидишь в интернете, ВКонтакте, я не сижу ВКонтакте, в ВКонтакте есть наши, во-первых, наши группы отделения теологии и Пронского монастыря, а во-вторых, есть группы православия, огромные группы, более 80 тысяч человек, где я отвечаю на вопросы священнику. И по этой причине и ко мне можно что-то написать. И иногда, конечно, вот эти самые атеисты, безбожники, ну, как-то они все достаточно ущербные, я скажу. Они ругаются, но они какие-то поносят всегда на каких-то очень примитивных основаниях. Ну, дьявол-то глуп, как всегда, когда он особенно берется критиковать Бога, сам будучи ничем.
Мне, знаете, кажется, еще в чем дело. Дело в том, что очень много наш российский, скажем так, вот атеизм, он все-таки не самобытный, а привнесенные из Запада. А западные критики, они умеют прекрасно критиковать католическую церковь, блестяще критикуют протестантов, но к православию подступиться не могут. Поэтому вот эти клише, вот что меня даже больше всего огорчает...
Они чаще всего западные.
Они западные. Да. Вот, причем, действительно, они... Кажется, как будто все едино. Какая разница? Одинаково. Можно в этом же упрекнуть, в том, чем упрекаешь христианство западное, упрекнуть восточное. Но на самом деле нет.
И у нас так не работает это.
То есть... Вот. Просто как бы работает, опять же, на тех, кому кажется, что, взяв эти лозунги, он становится непобедимым, а на тех, кому обращен лозунг, к верующим
не
людям,
уязвляет.
Да, они не уязвляют только тем, что думаешь, зачем такое глупое повторять все? Угу. Зачем повторять вот эти глупости?
Да, вот действительно.
Вот просто. Действительно бывает очень печально. Хотя буквально сегодня мы в рамках зачета со студентами, зачет по логике, разбирали как раз хрестоматийное одно сочинение одного мыслителя американского, очень сейчас активного проповедника атеистического, который много выступает перед самыми широкими аудиториями, не скупится на шутки, сарказм и так далее. Разбирали вот с точки зрения логики его такие пассажи. И, конечно, не излишне говорить, что на философию именно это вовсе не похоже. Это все что угодно, это может быть пропаганда, это может быть весело, но это, конечно, никакая не целостная система.
А это больше похоже на какой-то комеди-клаб. Вот это,
да.
Ну, как...
Этот популярный современный атеизм.
Остап Бендер, когда Кису...
Неинтересный.
Нет, кого там, Козлевича, Ксенза охмурили. Так вот, он начал с ним дискуссию. «Эй, вы...» Как-то он там к ним обратился... Давайте, как бы, давайте дискуссию серьезную. Бога нет, он там заявляет. Они говорят, ну как же, кто же сотворил небо и землю? Ну и дальше тот начинает прикалываться. И как замечает автор, не в попад, но веселые доводы Бендера возвращали краску на лицо Козлевич. То есть постепенно он все-таки как-то укрепился в своем освобождении от церкви католической, которая все-таки имела на него, видимо, свое влияние какое-то по природе вещей, по природе его, по его происхождению. И вот эти смешные, веселые, но не в попад, но веселые доводы Бендера как раз сыграли свою роль в его
укреплении,
в его освобождении от клерикализма, вот за что он боролся. А Бендер боролся, знал за что, за автомобиль. Ему нужны были услуги этого Козлевича. Как всегда, вот эти все атеисты, они имеют какую-то очень четкую прагматическую цель. И отвращая человека от церкви, вовсе не заинтересованы в самом человеке, но имеют в виду какую-то собственную выгоду.
Ну, да, при том, что есть, конечно, и среди наших современников, особенно, мне кажется, особенно даже, наверное, именно в России, есть такие идеалисты-атеисты, то есть настоящие, угу, такие искренне, да, верующие в разум, в то, что искренне считающие все-таки религию, духовную жизнь
уходом от реальности.
Уходом от реальности, да, то есть настоящие атеисты. И их, конечно, не стоит путать вот с этой именно популярной...
Чернью какой-то.
Популярным какими-то вот этими обезьянами.
Очернены и чернят других, да. Ну, конечно.
Некоторая пошлость всегда есть. Там обычно сквернословие всегда. Mm. И обычно вот в характере этого проповедника атеистического чувствуешь нотки демонические. Mm-hmm. В нем как-то он так прихватывает.
Ну, это в основном все вот здесь, мне кажется, сейчас в России все западное. То есть наших русских, таких красивых, как я хотела сказать, каких-то таких, мне кажется, мы даже не увидим. Вот те даже посты, которые сейчас ВКонтакте, просто почему меня это заинтересовало, потому что я в таких группах состою, каких-то таких именно молодежных. То есть там смешные какие-то картинки, остроумные, что-то такое немножко из культуры, что-то из живописи, что-то из литературы, такие как-то немножко классика, немножко что-то смешное. И действительно, прям определенное количество таких очень грубых постов. Причем, например, там, что не забывайте, что религия — это причина всех национальных конфликтов, вообще причина всех войн, что там Гитлер, он верил поэтому, вот и он. То есть, ну просто, я не знаю, это просто такое глобальное, вообще не понимаю с ним вопрос, такие клише грубые.
Много этих групп организовано специально для вот привнесения мировоззренческих. Видно, что они проплаченные, что именно привлекают внимание какими-то попсовыми постами, чтобы удерживать людей, то, что им интересно, людям в основном интересна всякая попсня, всякая легкая.
Ну, то есть важно, что разговор идет не вот этих, а советских, еще постсоветских наших, российских, умных атеистах, а вот именно
философ,
вот этом, да,
таких.
Вот именно об этом вот каком-то непонятном новом таком витке. И действительно, вот встречаясь в интернете с такими заметками, хочется как-то правильно научиться.
Они больше похожи вот на вот эти дьявольские ругательства, вот на такие.
Ну, тоже вот вопрос, допустим, батюшка, стоит все-таки такие просто пролистнуть, что называется, и пролистнуть, или все-таки...
Вы знаете, у меня в связи с вот теми встречами, о которых вы говорите, бывает, в общем, своя стратегия, и она как-то иногда, не знаю, есть ли чем хвалиться, но как-то действует по-особому. Я бываю, что на такую какую-то грязь или какое-то почти богохульство, и откровенное богохульство, вдруг что-то отвечаю в каком-то совершенно нераздраженном тоне, каком-то примирительном, но объективном. Ну, неужели вы искренне можете так думать или еще что-нибудь? Да ведь очевидно то или другое. И очень часто ответ бывает какой-то чуть человеческий. А мне вообще никто никогда не отвечал. То есть меня как-то либо посылают, либо обычно как-то со мной по-другому обходятся, там начинают или у меня оскорблять верующие ваши, либо как-то
блокировать страницу.
Что-то блокировать. Ну, иногда приходится, когда видишь, что человек непробиваемый, и он развивается только в этом своем. А вот бывает, прям с первого раза, если ты что-то отвечаешь более-менее внятное и такое, ну, реальное, подожди, окстись, что там, с чего вы так, чем ты так огорчен, почему так озлоблен, может быть, можно взглянуть на вопрос с другой стороны. И бывало не раз, вы меня поразили тем, что как-то ответили, я обычно просто провоцирую ко мне вот этот негатив, и мне это весело. А вы подошли ко мне как к человеку, ну, вроде такого.
Да, вот этот человеческий подход, я тоже несколько раз там какую-то музычку отвечу, еще что-то, не ввяжусь в его вот эти доводы, оспаривания,
логика. Затягивается в это явно, что не нужно.
А как-то как человек, как будто бы это мой старый приятель мне написал, что-то такое, его, свою мысль, а я ему возьму что-нибудь вообще от фонаря совершенно из другой области, но что-то такое с любовью, какую-то любимую песенку, которую я знаю, жемчужинку какую-нибудь или что-то такое, старый, может, жизнь, но хорошее что-то. И вот это тоже много раз.
Очевидно, что это не
хороший отзыв был.
Не случайные такие наши впечатления, поскольку все-таки Господь, посылая нас в мир, тех, кто уверовал в Него, говорит: идите во все народы. И в этих народах вы не встретите полного единомыслия, а больше встретите вражды. Я пример апостола Павла, он приходит в синагоги, где к нему отношения насторожены. И он не говорит им: вы враги, я пришел к вам как враг. Он говорит: вы можете и призваны быть друзьями, я пришел к вам как друг. Был всем для всех, чтобы спасти, если можно, хоть некоторых. Эта ситуация, конечно, для нас не всегда посильная. Один преподобный, Геннадий, по-моему, он в блудилище приходил, оплачивал деньги, уединялся с дамой и потом молился за нее. Он не столько даже...
Он удивился, чтобы она это время не потратила как-то так, и даже пытался там в проповеди что-то
еще. И его хоронили сотни благочестивых женщин, покаявшихся, восставших от своего тяжкого падения предыдущей жизни. Другое дело, что надо знать свои силы, не замахиваться на многое, общаясь с людьми века сего. Ну, как говорят опытные, нужно подавать тонущему, помнить, что он человек, но подавать тонущему не руку, а жезл. Если он все-таки перетянет, в своей привязанности к худому, то можно выпустить жезл.
А что имеется в виду жезл?
Ну, жезл, некоторое соединение. Если я тащу тебя из болота, то не руку тебе даю, чтобы ты не притащил меня туда же.
А что имеется в виду?
Жезл есть некоторое благоразумие. Это осторожность, неверяние себя. Мы как даже о дружбе с вами говорили, а не неправильно тому, кому мы являем свое внимание, даже полноту заботы, вверять себя целиком, то есть ставить себя под возможность какого-то удара, сохранить какую-то дипломатию, какое-то расстояние необходимо, потому что человек слаб и может перемениться. А уж в случае нашего миссионерского служения людям отпадшим или озлобленным, людям богохулящим, богохулящим, думаю, что надо именно так, с большой осторожностью, понимая, где твоя слабинка, как бы не занесло тебя самого, думающий, что он стоит, смотри, чтобы не упасть. И это делает нас, с одной стороны, настроенным на жертвенность, мы готовы послужить, для этого нам и словесная сила дается, и символ веры, и возможность изъяснения, для этого мы теологов учим, не для того, чтобы они усовершенствовали бабушек, которые уже ходят в храм, те им они, скорее всего, и не нужны, а чтобы они среди молодежи, которые в основном из-за плотских грехов, совершенно и слышать не хочет или не может о церкви. А если слышит, то так только на расстоянии, себя никак с ней не идентифицируя всерьез, потому что иначе церковь будет покушаться на разлучение их, молодых людей, с их главными сладостями и главными целями их молодой жизни, пока все-таки наслаждаться. Помоги нам, Господи, дорогие телезрители. Очень радостно сознавать, что большинство из вас как раз друзья, а не вредные телезрители, которые думают, когда же он что-нибудь оговорится, так, чтобы его оговорить. Я думаю, что ищущий повода всегда найдет повода для злобы своей, а нам не всегда находится найти слова, чтобы эту злобу смягчить. Будем много молиться для того, чтобы сам Господь смягчал сердца людей, с которыми сподобляет нас Господь быть рядом и встречаться. Храни вас Господь. Всего доброго.
До свидания.